Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шаршемби 30 сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. КСДП партиясы үгүт жүрүшүндө президентти эске салуу менен эмнени эскертүүдө? Кытай кереметинин атасы аталган Дэн Сяопин тууралуу китеп кыргыз тилине которулду. Тажикстанда бир эле үйдөн 8 киши Сирияга кетип, алардын карыган ата-энесин жол каратты. Кыргызстандан ажылыкка аттангандардын алгачкы тобу аман эсен келишти. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Ага чейин Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Кыргызстан элдеринин конгресси партиясын шайлоодон четтетүү боюнча арызды карайт. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист Эрик Рискулбеков билдирди. Анын айтымында 19-августта партия мамлекеттик тарых музейинде курултай өткөрүп, ижара акысы үчүн 10,000 сом төлөгөн, бирок бул каражат партиянын шайлоо фондунан алынган эмес. Муну менен партия мыйзамды бузууда, дейт активист. 29-сентябрда бул маселе борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынынын күн тартибине киргизилип, соңку мүнөттөрдө кайра алынып салынган. Рискулбеков Кыргызстан элдеринин конгресси партия асына шайлоодон четтетүү боюнча БШК менен бирге сотко да арыз жазган. Бүгүн жогорку сот бул ишти карайт. Мындан сырткары айрым жарандык активисттер Азаттык партиясы, Кыргызстан социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүү талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. Алар аталган партия үгүттү чакырыктарына президентти аралаштырып жатканын мыйзам бузуу катары эсептешет. БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаева бул маселени учурда жумушчу топ карап жатканын Азаттыкка билдирди. Мыйзамга ылайык БШК мыйзамды бузган партияларды шайлоо күнүнө 5 күн калганга чейин кетет алат. Парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Азаттык партиясы биздин радиого тиешеси жок. Сот Ташиевдин арызын 3 күндүн ичинде карамакчы. Бишкектин 1-май райондук соту Республика Атажурт партиясынан талапкер Камчыбек Ташиевге байланыштуу арызды 3 күндүн ичинде карайт. Партиянын арызы 29-сентябрда келип түшкөнүн аталган соттон Азаттык карастады. 28-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди Өнүгүү Прогресс партиясынын талапкерине кол көтөрдү деген жүйө менен шайлоого катышуу укугунан ажыраткан. Буга байланыштуу Ташиев Буршайкомду сотко берген талапкер өзүнүн айланасында болгон окуяны Республика Атажурт партиясын атайлап шайлоо алдында каралуу аракети деп баалоодо. Экстремисттик маанайдагы сайттарды соттун чечимисиз жабуу сунушталып атат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттык карасташынча, экстремисттик маанайдагы сайттарды жабуунун жол жобосу 1 жылдан бери иштелүүдө. Ал долбоор октябрь айында бүтөт деп пландалууда.
Экстремисттик жана террористтик маанайдагы сайттарды соттун чечими жок жабуу боюнча атайын инструкция иштелип чыгып атат. Ал боюнча транспорт жана коммуникация министрлигинин алдында атайын жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топ ишин бүткөндөн кийин коомчулукка талкууга чыгарылып, андан кийин анан кийинки кадамдар кабыл алынат.
Буга чейин башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов шектүү сайттарды эскертүүсүз жаап салуу мыйзамга дал келбестигин, соттук териштирүүнү күтүү айрым учурларда интернет басылмалардын ишмердигинин жайылышына себеп болуп жатканын билдирген. Кыргызстанда диний экстремисттик топторго кошулуп Сирия жана башка өлкөлөргө согушка кетип жаткандардын көбү интернет аркылуу тузакка илинери айтылат. Ажыда Тевелендиде каза болгондордун саны 1000ден ашуу болушу мүмкүн, бирок Сауд Арабия бийлиги бул маалыматты четке кагууда. Ага чейин Нигериянын расмий өкүлдөрү Жидда шаарында өлүкканага жеткирилген адамдардын саны 1100 чукул экенин BBC'ге билдирген. Айрым башка өлкөлөрдө каза болгондордун саны Сауд Арабия көрсөткөн сандан алда канча көп экенин белгилешүүдө. Алар буга байланыштуу сүрөттөрдү көрүшкөнүн айтышкан. Саудия бийлиги сүрөттө Тевелендиде эмес, башка жерде өлгөндөрдүн сүрөттөрү да жөнөтүлдү деп билдирүүдө. 24-сентябрда мекенин мина өрөөнүндөгү кырсыктан каза тапкан зыяратчылардын саны расмий маалыматтар боюнча 769 жетти. Каза болгондордун 230 жакын ирандыктар, булардан сырткары Египет, Марокко, Пакистан, Нигерия жана башка өлкөлөрдүн жарандары да бар. Орусия Украина авиакомпанияларына учууга тыюу салды. Орусия Украинанын авиакаттамдарына өз аба мейкинди аркылуу учууга тыюу салды. Эл аралык Украина авиалиниясы жана Моторсич авиакомпаниялар Орусиядан 25-сентябрдан бери тыюу салган билдирүү алышкан. Москва, Санкт-Петербург, Калининград каттамдарын токтотууга жана кардарлардын акчасын кайтарып берүүгө мажбур болуп турабыз. Мындан улам биздин чыгым 10 млн долларды түзүүдө, деди эл аралык Украина авиалиниясы компаниясынын маалымат катчысы Евгения Сацкая ТАСС агенттигине. Бул Украинадагы ири авиакомпания, ал жумасына Киев-Москва каттамы боюнча 14, Одесса-Москва боюнча 3 каттам жасачу. Экс-президенттердин кол тийбестигин алуу сунушталууда юстиция министрлиги президенттин ишмердүүлүгүндөгү кепилдиктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, экс-президенттердин кол тийбестик кимакамына алууну сунуштап атат. Буга байланыштуу мыйзамдын долбоору коомдун талкуусуна чыгарылды. Мыйзам долбоору 2015-2017 жылдары антикоррупциялык саясат боюнча мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Азыркы мыйзамдын 12-чи беренесине ылайык, экс-президент мамлекетти башкарып турган убакта аракеттери же аракетсиздиги үчүн кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартылбайт. Ошондой эле ал жашаган үй, кызматтык имарат, колдонгон машинасын, ага тиешелүү болгон архивдик материалдар, байланыш булактарын тинтүүгө уруксат берилбейт. Юстиция министрлиги экс-президенттердин кол тийбестигин алып салуу коррупцияга каршы күрөшүүдөгү башкы каражат болорун билдирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев Нарын облусун кыдырат. Бүгүн Атамбаев Актала, Нарын, Атбашы, Кочкор жана Жумгал райондоруна барып, жергиликтүү эл менен жолугушат. Мамлекет башчынын иш сапарынын алгачкы күнү Тогуз Торо районунда башталган. 29 сентябрда түндүк түштүк альтернативдик автожолун көк арт ашуу аркылуу салына турган тоннелдин курулушу менен таанышкан. Али?
Чоң рахмат ханым Гүлелкеева. Таанышырган жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан кирип окусаңыз болот. Эми биз аба ырайына дагы токтолуп кетели. Бүгүн 30 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Шамал түштүк чыгыштан согуп, ылдамдыгы 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Талас, Кемин өрөөндөрүндө, Чүй облусунун тоо этектеринде жана Ысык Көл ойдоңунун чыгышында -3 градуска чейин үшүк жүрөт. Мындай аба ырайы жыйын ала элек мөмө жемиш жана жашылчалар үчүн кооптуу. Абанын табы Чүйдө 18-23 градуска чейин жылыса, Таласта 16-21 чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта 21-26 градус, Баткенде 19-24 градуска чейин чыгат. Ысык Көлдө 11-16, Нарында 13-18 градус жогору. Бишкекте жаан жаабайт, абанын табы 20-22 градус. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бийликтеги Социал-демократтар партиясы Үгүт өнөктүгүндө президентти кеңири пайдаланууга өттү. Добуш берүүгө аз калганда жаңыланган партиянын көрүнөк жарнактарында президентке байланыштуу ураандар көтөрүлүүдө. Бийлик оппоненттери КСДП муну менен шайлоо мыйзамдарын бузууда деп сынга алышууда. Теманы Айдамбек Ахмат уулу улантат.
Добуш берүүгө саналуу күндөр калганда КСДП Үгүт жарнактарын алмаштырып, анда өлкөнү ойлойлу, президентти колдойлу деген ураанды кеңири колдоно баштады. КСДПнын президентти Үгүт өнөктүгүндө ургаалдоо колдоно башташын 2-3 фактор менен түшүндүрүүгө дагын болот. Биринчиден, муну жеңиш үчүн кимге милдеттүү экенин КСДПнын талапкерлерине эскертүү катары баалоого болот. Экинчиден, КСДПнын Үгүт өнөктүгү ийгиликтүү болбой, алар президентти пайдаланууга аргасыз болду дегенге да болот. Президент өзү да шайлоо өнөктүгүнө кыйыр түрдө катышып, элди туура добуш берүүгө үндөп жатат. Бул президенттин Баткен, Ысык Көл облустарына сапарында байкалган. Андан сырткары 28 сентябрда Бишкек шаарынын активи менен мамлекет башчысы жолугушту. Жолугушууда айтылган сөздөргө караганда, ал жерде да шайлоо маселеси көңүл борборунда болгон. Бул шаар үчүн бөлүнүп жаткан каражаттар, оңдоло турган мектептер жана башка социалдык жыргалчылыктар жөнүндө сөз болушу менен тастыкталат. Бийлик оппоненттери КСДП президентти пайдалануу менен конституциянын талаптарын бузууда деп айыпташты. Алар бул боюнча атайын кайрылууну борбордук шайлоо комиссиясына жолдошту. Кайрылууда президенттин кыйыр түрдө Үгүт өнөктүгүнө катышуусу конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун бузаары көрсөтүлгөн. Бул пунктта президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарып жаткан мезгилде саясий партияга мүчөлүгүн токтотуп турат жана партиянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу эч кандай иштерге катышпайт деп жазылган. Азаттык демократиялык партиясы борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, мындай шартта КСДПнын шайлоодон четтетилишин талап кылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров партиянын арызы БШКга келе элек, ошондон ал арыздын качан каралышы белгисиз экендигин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстандагы жарандык активисттер дагы кайрылып, КСДПнын шайлоодон четтетүүнү талап кылды. Алардын кайрылуусунда да КСДП шайлоо өнөктүгүндө президентти пайдаланып, конституциянын талаптарын одоно түрдө бузууда дейт. Кайрылууга кол койгон жарандык активисттердин бири Бурул Усманалиева.
Анткени алар президенттин расмий креслосун колдонуп атпай, өздөрүнүн уранында президент биз менен демек ошо президентти колдогула деген аргументтин өзү юридический жактан туура эмес. КСДПК кыйыр түрдө дагы, ачык түрдө дагы ушуну далилдеп атат. Кыйыр түрдө мисалы жанагы жарнактарында СДПК менен сүрөткө түшүпкөн көрсөтүп атат үгүт материалдарында, телевизорда деле. Экинчиден ачык түрдө эле мына пайда болду кечээ, аз мен көчөдө кетип атсак баннерлерде турат. Өлкөнү ойлогула, президентти колдогула депчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев президенттин КСДП менен байланышы жөнүндө жазуу түрүндө далил жок болгондуктан КСДПны шайлоодон четтетүү кыйын дейт.
Президент бул мамлекеттин башчысы, биз баарысында Кыргызстанды колдой элек пикир атабыз, элди колдой элек атабызбы, ошол борондой эле термини бирөө деп эсептейм да. А эгер президенттин түзөтүш сессиясы бар экен партияга далилденген болсо, анда башка маселе. Бирок ал киши эми шайлангандан кийин президент мисалы эми партиядан чыгышка милдеттүү болчу, ал чыгып кетти. Бул жерде демек комиссиянын немеси керек да, жеке каалоосу керек, ошону алып таштаганга, ошо байлап турупчу президентке. Анткени Ташиевдин жөнүн алып коюшту да, мааниси жок атачы.
Президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоо өнөктүгү алдында КСДП президенттин партиясы деп атаганы дагы бар. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев президентти шайлоо өнөктүгүндө пайдалануу маселесине карата мындай баасын берди.
Президент эч бир партияларга тиешелүү эмес, партиялардан сыртта туруш керек эмес. Ал деген бардык партиялар үчүн калыс болуп туруп бериш керек эле. Ал жерде калыс болуунун ордунда бир партиянын кыдырчылыгын коргоп чыгып берип атат да. Ошондуктан жана биз айтып атабыз, административдик ресурстар толук колдонулуп жатат деп.
Жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгү башталаар алдында баары мыйзам чегинде бир калыпта жүрүп, эми маарага келерде калпсыздарга жол бериле баштаганын белгилешүүдө. Мындай катаалчылыктар бийлик убада кылган шайлоону таза жана адилет өткөрүү идеясына доо кетирер дагы айтылууда. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Шайлоого 4 күн калганда үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө мына ушундай көрүнүштөр байкалууда. Бул боюнча макаланы сиз биздин Азаттык чекитке же сайтыбыздан окуп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болорун эскертип кетели. Эми кийинки темага өтүп күн маекке кезек берели. Кытай кереметинин атасы аталган Дэн Сяопин тууралуу анын кичүү кызы жазган Маданий инкылаптын жылдарында деген китеп кыргыз тилине которулду. Буга чейин белгилүү болгон расмий маалыматтардан тышкары тарыхый инсандын кыргызстандык саясатчыларга да үлгү болчу көп сапаттары ушул китеп аркылуу ачылганын китепти которгон адабиятчы Абибилла Пазылов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Пазылов менен Канымгүл Элкеева маектешет.
Дэн Сяопиндин кызы Дэн Жун, же болбосо башкача аты Мао жазган Дэн Сяопин маданий инкылап жылдарында деген өтө көлөмдүү китепти башка калемдештери менен которуу агасы мага да туура келди. Ошол үчкө бөлүп котордук. Мен баш жагын мен баштадым. Албетте китепти которууда маданий инкылап жылдары ошондогу Дэн Сяопиндин өзүнүн жеке үй бүлөсүнө балдарына тийгизген таасири, деги эле Кытайдын жалпы турмушуна, Кытайдын экономикасына, Кытайдын идеологиясына, Кытайдын жаштарына тийгизген тескери таасири жөнүндө абдан ынанымдуу, абдан мындай бир далилдерге каныккан татынакай бир китеп экен. Мен абдан мындай бир толкунданып, кээ бир жеринде кайгырып, кээ бир жеринде кандайдыр ойго чөмүлүп мындай бир котордум. Ушундай чыйынтыкка келдим. Кандай инкылап болбосун, ал маданий инкылап деп аталабы, маданиятсыз инкылап деп аталабы, баары бир анын аягы анчалык жакшы болбой турганын, баары бир ал элге, адамдарга, ошол замандаштарга көп көз жаш, көп кайгы касирет алып келе турганын билдим.
Негизинен эле ушул эң жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, анан улам көтөрүлүп отуруп, кайра ушул Кытай элинин эң таасирлүү адамдарына айланган Дэн Сяопин жөнүндө мурда окуп билгенден сырткары дагы бир жаңы нерселери ачылдыбы ушул котормодон улам?
Албетте, Маонун өзү ошол кызынын өзүнүн жазган эле. Биз мындай расмий түрдө окуган Дэн Сяопин жөнүндөгү маалыматтардан, анын өмүр баяндарынан, кылган иштери жөнүндө жазылган башка маалыматтарга караганда абдан мындай жүрөккө жеткен мындай толук маалымат болду да. Кызы өзү ошол жылдары айрыкча Дэн Сяопинге абдан оор болуп турган маданий инкылаптын 9 жылында өзү студент жашындагы кыз болуп ошолордун баарын башынан өткөргөнү, анан ошону өзү да айтат. Көп нерсе мындай айтканда кандайдыр цифра катары, кандайдыр маалымат катары көрүнөт дейт, а бирок көп нерсени жүрөк туюп турат деген деп айтат да, жазат. Демек ошол жүрөгү туюп турган нерселер мүмкүн болушунча ошолордун баардыгы менен кагазга түшүрүлгөнү, ошо жүрөгү аркылуу жазылган нерселери
бизге маселен которуп атканда мага абдан жетти. Мен бактылуу болор элем, өзүмдү жакшы бир иш жасады деп эсептер элем. Эгерде бул китептин мааниси биздин элибизге да жетсе, ошондо абдан сонун болор эле. Буга жардам берип, бизди ошол жумушка чакырып, ошол которула деген Роза Отунбаеванын демилгеси фондусуна рахмат айткым келет.
Биздин Кыргызстандын саясатчылары дагы көп үлгү ала турган жактары ушул китеп менен ачылып берген турбайбы?
Албетте, азыр бардык мамлекеттерде мындай саясатта албетте окшоштуктар болбой койбойт. Ар бир мамлекет өзүнүн кандайдыр өнүгүүсүндө ар кандай жолдорду басып өтөт. Биздин бүгүнкү күнүбүздө, бүгүнкү реалдуу турмушубузда дагы биздин саясатчылар ушул ден сапинден үйрөнө турган ошондой бир элге болгон камкордук, чыдамкайлык, кандайдыр бир өзүнүн позициясына абдан көшөрүп туруп, өзүмдүн жасаган иштерим туура деп ошонун өтөсүнө чыгуу, бул ар бир эле чоң саясатчынын колунан келе бербейт, бирок ошолордун ичинде ошондой бир бактылуу чоң мамлекет жөнүндө чоң масштабта ойлонгон адамдар бар экенин биздин саясатчылар, биздин жаштар, биздин окурмандар дагы билсе дейм.
Кытай кереметинин атасы аталган Дэн Сяопин тууралуу китепти которгон адабиятчы Абибилла Пазылов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Эми биз жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели. Жогорку сот Кыргызстан элдеринин конгресси партиясын шайлоодон четтетүү боюнча арызды карайт. Буга партиянын шайлоо фондунан тыш каражат коротту деген арыз себеп болгон. Ошондой эле Бишкектин 1-май райондук соту Республика Атажурт партиясынан тизмеден чыгарылган талапкер Камчыбек Ташиевке байланыштуу арызды 3 күндүн ичинде карайт. Экстремисттик маанайдагы сайттарды соттун чечимисиз эле жабуу сунушталып жатат. Ажыда тебелендиде каза болгондордун саны 1000 ашуун болушу мүмкүн экенин Нигериянын расмий өкүлдөрү билдирүүдө, бирок Сауд Арабиясы муну четке кагат. Орусия Украинанын авиакаттамдарына өз аба мейкиндиги аркылуу учууга тыюу салды. Экс президенттерден кол тийбестикти алууну юстиция министрлиги сунуш кылууда. Президент Алмазбек Атамбаев Нарын облусун бүгүндөн баштап кыдыра баштайт. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми эл аралык темага келели. Тажикстанда бир эле үй бүлөдөн 8 киши Сириядагы согушка кеткени белгилүү болду. Алардын карыган ата энеси эми балдарыбыз аман эсен келсе экен деп үмүттүү жол карап отурушат. Мына ушул окуя тууралуу толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Таджикстандын Хатлон облусундагы Кубадион районунда жашаган Шариф Ширбековдун 3 уулу, 1 келини жана 4 небереси акыркы 1.5 жыл ичинде биринин артынан бири Сирияга кетип калышкан. 60 жаштагы Шариф аксакалдын айтымында алардын баары Орусия аркылуу кетишкен. Азыр ал балдарынан эч кандай кат кабар жок. Ал Орусияда иштеп жүргөн балдары өзбекстандык мигранттардын торуна чалынган болушу мүмкүн деп болголойт. Ширбеков өзү өзбек тилдүү үй бүлөдөн. Мына ушул тил жагынан жакындык балдарын Наманган менен Анжияндан барган өзбек мигранттар менен байланышууга түрткү берип, акыры алардын тузагына илинсе керек деп ойлойт. Шариф аксакалдын 7 баласы, 5 уулу жана 2 кызы бар. Анын 3 уулу азыр Сирияда. 30 жаштагы чоң уулу аялы менен 4 баласын да кошо ала кеткен. 25 жаштагы Абубакыр менен 20 жаштагы Рахматулла деген уулдары өздөрү кетишкен. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Шариф Ширбековдун үйүнө барган учурда Абубакырдын келинчеги пахта таласында экен. Рахматулланын аялы болсо үй түйшүгү менен алектенип жүрүптүр. Алар маектешүүдөн караманча баш тарткан. Шариф аксакал болсо уулу Умар 8-нчи классты бүткөн соң 15 жылдай мурда Орусияга иш издеп кетип, кийин Сирияга кетип калганын муңкана айтып отурду.
Ал бир канча жыл өзбекстандык мигранттар менен бир батирде чогуу жашап, намаз окуганды үйрөнөт. Кийин кимдир бирөөлөрдүн сөзүнө кирип Сирияга кетиптир. Ал бир жолу телефондон сүйлөшкөндө бирөөлөр ага, бул дүйнө жалган дүйнөнүн баардык мусулмандары чогула турган ислам мамлекетин курабыз деп айтып жатышкандыгын, өзү да ошол жака барууну самап жаткандыгын билдирди. Анан биз каршы чыкканыбызга карабай кетип калыптыр.
Шарип Ширбековдун айтымында уулу Умар ошентип 2014 жылдын башында үй бүлөсү менен Сирияга кетет. 2 айдан кийин кийинки уулу Абубакыр, 4 айдан кийин дагы бир уулу Рахматулла агасынын артынан жол тартат. Рахматулла бирок агаларынан айырмаланып Сирияга жихатка кетип жатканын ачык айтат. Уулум, андай кылба, энең бул жакта көз жашы токтобой калды. Жаш аялың менен кичинекей кызыңды ойло дегениме карабай, агаларым чакырып жатат деп кетип калды, дейт Заркакшаган ата. Азыр эми ал балдарынан эч кандай кабар жок. Сирияга кеткен бул үч бир тууганынын тең жогорку билими жок эле. Армияга да барган эмес. Орус эдалар негизинен курулушта иштеп, көчө шыпырып жанбакчу. 60 жаштагы ата өзү айдоочу болуп иштейт, бирок тапканы айдан айга араң жетерин. Сирияга кеткен эки баласынын үй бүлөсүн багууда анын мойнуна түшкөнүн айтат. Кемпир болсо балдары Сирияга кеткен соң ооруга чалдыгып, азыр такай дарыгерлердин көзөмөлүндө. Эми бул атене Сирияга кеткен балдары аман эсен келишин Кудайдан тиленип, үмүттүү жол карап отурушат. Өлкө бийликтери болсо Сирия менен Ирактын бир канча бөлүгүн ээлеп алган, өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун курамына тажик жарандары да кошулуп жатышына катуу кабатыр. Жогоруда сөз болгон Шариф Ширбеков жашаган Кубодион районунун бийлиги аймактын 10 тургуну азыр Сириядагы согушка катышып жүргөнүн, айрымдары үй бүлөсү менен кошо кеткенин билдирди. Тажикстан боюнча жалпысынан 500 ашуун жаран Сирия менен Ирактагы согушка кеткени, алардын 200 чактысы туулган жеринен миңдеген чакырым алыстагы ошол араб өлкөлөрүндө сөөгү сөпөт болгону буга чейин расмий кабарланган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми өзүбүздүн темаларга келели. Кыргызстандан ажы сапарына аттангандардын 200 адамдан турган алгачкы тобу бүгүн таңда Ош аба майданына келип конушту. Алар ажыдагы зыяратчылар каза болгон кырсыктардын бирин да өз көздөрү менен көрбөгөнүн айтышууда. Жарандарды ажылыкка узатышкан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайраларды тосуп алды.
Бүгүн Жидда Ош багытындагы алгачкы учак 7 саат кечигүү менен таңкы саат 3:30 Ош аба майданына келип кондо. Мында Ош шаарынан ажылыкка аттанган 202 адам толугу менен кайтып келишти. Ош шаарынын казысы Убайдылажы Сарыбаев шаардан аттангандардын баарынын аман эсен келгенин Азаттыкка тастыктады.
Быйылкы Кыргыз Жумуриятынан кеткен жалпы 4000 чукул адам ажылык сапарына аттанды. Ошолордун катарында жалпы биздин Кыргызстан Жумуриятынан барган ажылардын биринчи тобу, биринчи жамааты, биринчи рейси. Баардык Ош шаарынын жарандары саламатчылыгы жакшы. Быйылкы ажылыктагы бир аз ошол жерде кырдаалдан кыргыз мамлекетинен барган жарандардын баарысы сак, тынч.
Учурда ажы сапарынан кайтып келгендер өз үйлөрүндө жакындары менен учурашуу зыйнатын өткөрүп жатышат. Алардын бири 45 жаштагы Дилмурат Ибрагимов. Анын айтымында зыяратчылар бири бирин тепсеп кеткен кырсык жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 7:00 шайтанга таш атууга бараткандар менен ал жактан кайткан зыяратчылардын бири бирине карай жүрүп жибергенден улам болгон.
Биз кыргызстандыктар Арафатта дуа кылып.
Ал убакта биз кыргызстандыктар Арафатта дуа окуп турган элек. Минага барууга биз саат 11:00 жолго чыккан болсок, ал иштер Минада саат 6:00-7:00 болгон. Кыргызстандыктар ал учурда ал жерде жок болчу. Ошондуктан кыргызстандыктар арасында жаракат алгандар болбоду. Ал кырсык тууралуу биз дагы кулагыбыз менен уктук. Өзүбүз көргөн жокпуз.
Муну силер сиңер биздин кулагыбыз менен уктук. Атак көргөнүбүз жок.
Быйылкы ажылык зыярат учурунда 700 ашык адам тепсенинде калып каза табышкан. Кыргызстандык зыяратчылар ал кырсыкка кабылган эмес. Бирок бүгүн таңда ажы сапарынан кайтып келген Дилмурат Ибрагимов, эки кыргызстандык өз ажалы менен көз жумганын айтты.
Кыргызстандагы баары баргандар тынч барып аман кайтып келди.
Кыргызстандан баргандар тынч барып аман келишти. Менин угушумча жашы улуураак эки адам ысыктан уламбы, же өз оорусу барбы, айтор өз ажалдары менен кайтыш болуп кетиптир. Алар биз менен келген жок. Анткени башка топто экен.
Булар башка группада экен, биз менен келген жок булар.
Муфтийдин орун басары Замир Ракиев ажылык зыярат учурунда 2 эмес 4 кыргызстандык өз ажалы менен каза тапкандыгын тастыктады. Учурда алардын сөөктөрү Кыргызстанга алынып келине элек. Быйылкы ажылык сапарга жалпысынан 4185 кыргызстандык барган. Алар 15 августка чейин күн сайын 200 адамдан топ-тобу менен катышат. Эртеңки каттамда Баткен облусунан барган зыяратчылар келери күтүлүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
4 октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбөө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен Азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550-988-755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
шайлоодо жарандарыбызды жарандык активдүүлүккө чакырып кетели. Жогорудагы биздин номерлер аркылуу шайлоодогу мыйзамсыз көрүнүштөр болуп калса сөзсүз кабарлашат деп ишенебиз. Эми дагы бир темага келели. Ош шаарында жарым жартылай салынып бүтүп калган 16 кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз башталган деген кине менен токтотулду. Жергиликтүү бийликтер имарат коопсуздук жана техникалык эрежелерди эске алынбай эч кандай документсиз башталган деп чечим кабыл алышты. Турак жайдын ээси болсо уруксат кагаздары так экен деген, бийликтер андан акча өндүрүү үчүн гана тыюу салып жатканын айтууда. Толугураак Эрнист Нурматовдон угалы.
Ош таажысы деп аталган көп кабаттуу үйдүн курулушу 2013 жылы башталган. Курулуш башталгандан көп өтпөй эле шаардык архитектура менен ЭКТИК инспекция имарат уруксатсыз башталганын айтып ишти токтотуу талабын койгон. Ага да болбой жумушту уланта берген үй ээлерин бийликтер сотко беришкен. Өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык инспекциянын Ош аймактык өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Осмон Курманбеков мындай дейт.
Агында ошо курулушка уруксат албай туруп башта бергенде анан биз токтот деп сотко бергенбиз. Сот иши ошондон бери 2 жылдан бери созулуп келатат.
Калаанын Наваи жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде түшүп жаткан көп кабаттуу турак жайда унаа токтотуучу жайлар жана башка курулуш нормаларына керектүү нерселер эске алынган эмес дешет жергиликтүү бийликтер. Ош шаарынын чарба жана курулуш иштери боюнча вице мэри Жапар Ормонов буларга токтолду.
Кандай бир курулуш кылганда сөзсүз түрдө биринчи кезекте ал градус сеттен өтүш керек. Бул материалдар жоголуу үйдүн. Экинчиси жергиликтүү ошол жердеги архитектурдун уруксаты болуш керек курулушка, курулуш жүргөнгө. Бул курулушка уруксат болгон эмес. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө мыйзамсыз деп эсептейм.
Ал эми курулуп жаткан үйдүн ээси жеке ишкер Шарапат Мажитова имараттын курулушуна толук документтер бар экенин айтууда.
Мен өзүмдүн участкама чет жактан инвестор тартып ушу шаарга көрк кошкон курулуш болуп калсын деген ниетте баштап башынан эле бүт бардык документтерди параллельный проектор менен строительство деп алгам. Менде бардык керектүү документтер бар. А бизде ошол параллельный проектор менен строительствону такыр тана албай атышат да.
Жогорку кеңештин экс депутаты Шарапат Мажитова анын үйүнүн курулушун токтотуу аракетин атайлы пара өндүрүү максаты деп баалайт. Ал мунун артында күч органдары, өзгөчө Ош шаарынын прокуратура кызматынын жетекчилери турат деп шектенүүдө.
Ачыгын эле айтып кое берейин. Булар взятка алып көнүшкөн экен. Мен келгенде эле айттым, мен силерге бир сом акча бере албайм. Мына ошол күндөн баштап Шакир уулу Атай деген бар экен ушул эми прокуратурада. Ушул бала асылганын койбоду, ар кимди жөнөтүп архитектурага жөнөтөт, ЭКТИК инспекцияга жөнөтөт. Муну эменин үстүнөн иш козголсун, стройканы токтотсун. Эми мен атын айтпайын дедим эле, бирок ушуга алып келип койду да.
Мажитова айыптап жаткан Ош шаарынын прокуратурасынын башчысы Атай Шакир уулу аталган жагдай боюнча азаттыкка маек берүүдөн баш тартты. Жок дегенде жардамчыларынан комментарий алуу аракетибизден майнап чыкпай, прокуратуранын эшигинен сыртка сүрүлүп чыгып калдык. Ош шаардык архитектура кызматынын башчысы Ажимурат Жолдошов болсо, алар акча талап кылып жатканын четке какты. Кантсе да бул иш боюнча тараптар соттун чечимин күтүүдө. Шаардык жана областтык сотто буга чейин ишкер Мажитова утуп келген болсо, ЭКТИК инспекция жогорку сотко апелляция берген. Эгер жогорку сот ишкердин аракетин туура эмес деп тапса, жарым жартылай курулуп бүтүп калган үй бузулат дешет адистер. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угарман, сиз биздин оодо жаңырган бардык баян маектерди, макалаларды, ошондой эле Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор теле берүүлөрүнүн видео бөлүктөрүн же болбосо коомдук биринчи каналдан көрбөй калган программаларын Азаттык чекитке же сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз дагы болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгер чөнтөк телефондон кирүү ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекити мобил дарегинтериңиз. Ошондой эле жаш добуш сынагы дагы бүтө электигин эскерте кетели. Ал 3-октябрга чейин уланат. 3-октябрга чейин урматтуу жаштар, шайлоого катышууга үндөгөн видеоңорду же болбосо социалдык тармактарга жаш добуш деген хэштег менен өзүңөрдүн постторуңарды жазып койсоңор болот. Эгер ким көп ошол жерден пикир коомдук пикирди топтосо, ошол жеңүүчү болуп эсептелет дагы. iPhone 6 утуп алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ушуну менен биз сиздер менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз, бирткеден кийин кайра келебиз.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Не так давно премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев высказал жесткую критику по использованию в повседневной жизни элементов религиозной одежды, в частности, ношение хиджабов среди женщин и среди мужчин, балахонов так называемых. Таким образом, премьер дал понять чрезмерную исламизацию общества не совсем верный вектор для развития государства. Несомненно, появляется резонный вопрос, а есть ли вообще у государства какая-то программа по отношению к религии. Именно об этом мы сегодня поговорим в бишкекской студии «Затыка». В гостях у меня заместитель руководителя Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Закир Чотоев и религиовед, доктор политологии и исламских исследований Кадыр Маликов. И, пожалуй, начнем. То, что касается религиозной политики государства, мне кажется, Закир Чотоев более подробно сначала разъяснит, а потом уже начнем дискутировать.
Ну, первым делом хотелось о чем сказать, что на самом деле в Кыргызстане из стран Центральной Азии сложилась самая либеральная обстановка для деятельности религиозных организаций. За 22 года мы видим и положительные, и отрицательные стороны этой либеральной политики, которые привели к тому, что с 2013 года появилась большая необходимость, ну, не именно с 2013 года, с 2013 года началась политика реформирования религиозной сферы в рамках сначала национальной стратегии устойчивого развития, потом решения Советов обороны 2014 года, 3 февраля, заседание Совета обороны приняло решение о скорейшем реформировании религиозной сферы для того, чтобы упорядочить деятельность религиозных организаций.
То есть правильно я понимаю, что до 2013-2014 годов включительно не проводилась никакая кампания, тем более
были
разъяснительная
попытки, какая-то? Были попытки, не раз были попытки. И в 2006 году была принята концепция, был принят новый закон, но не все эти попытки оказались успешными и постоянными. То есть, на самом деле, попытки принимались, но как такового реформирования упорядоченной религиозной сферы мы видим, начался только с 2014 года.
2014 в чем конкретно реформирование?
В данном случае мы вот здесь на заседании Совета обороны было выбрано 4 основных направления. Это разработка новой концепции религиозной политики. Второе направление – это функциональный анализ взаимодействия государственных органов, которые регулируют сферу религии, реформирование деятельности духовного управления мусульман Кыргызстана и внесение изменений, необходимых поправок в законодательные акты Кыргызской Республики, регулирующие религиозную сферу. И по этим направлениям на сегодняшний день работают рабочие группы Совета обороны, концепция государственной политики в религиозной сфере на период 2014-2020 года была принята на заседании, одобрена на заседании 3 ноября 2014 года и принято указом президента 14 ноября 2014 года.
Ну, давайте сначала выслушаем Кадыра Маликова, и потом вот как раз меня вот интересуют вопросы по законопроектам. Как вы считаете, Кадыр, государство сегодня не потеряло реальную картину вокруг религии?
Нет.
Не слишком ли поздно?
Я бы сказал, конечно, с опозданием, но я думаю, что не потеряло в данный момент. Потому что, во-первых, концепцию, когда разрабатывали, работали различные группы и эксперты, представители различных конфессий, в первую очередь вот исламского духовенства, экспертной среды, независимые теологи, эксперты, да, то есть были внесены те поправки, те подходы, которые бы мы бы, которые, так сказать, были самыми имели определенный риск на будущее, да, имея в виду в первую очередь, наверное, вы знаете, что сейчас очень остро стоит вопрос, и стоял бы, и в будущем будет стоять вопрос соотношения светскости и религиозности, да, то есть вот те же самые вопросы хиджаба, где проходит грань, да, между вашими религиозными, исламскими чувствами и светскими ценностями, да, или светскостью государства. И поэтому, в первую очередь, конечно, вот вся группа работала, чтобы внести в саму концепцию хотя бы такое вот рамочное понимание или как бы механизм, или даже как модель, попытка была раскрытие модели светскости, да, в целом, да, именно соотношение, да, то есть определение, я бы назвал бы, правил игры в целом, да, вот. Это очень важная мера, которая снимет, должна снимать, по крайней мере, где-то вопросы напряженности по многим вопросам, да, я имею в виду вот по платкам, по одежде, по другим направлениям, да, вот. А в целом, ну, как сказать, во-первых, самое главное в концепции, с чем отличается вот данная концепция сегодняшняя от тех предыдущих, да, вот те предыдущие, они, конечно, не было механизма реализации концепции до этого. А в этот раз в концепции современной вся группа попыталась ввести, самое главное, план реализации мероприятий, да? План реализации концепции именно поэтапный, да, постепенный.
Ну вот. Что-то уже началось?
Ну, конечно, да. Сейчас, ну, во-первых, что если мы говорим в целом вообще о политике государства в религиозной сфере, это, вы если заметили, вопросы хаджа, да? Уже не так скандально, да, то есть решаются вопросы реформирования, самое главное, кадров духовного управления, проведения вот аттестации имамов, постепенно отсеивание, да, проведение определенных реформ в сфере модернизации исламского образования и также введение религиовических, вот разработка религиовических стандартов. Вот. В первую также ведется работа непосредственно совместно вот на государственных органов власти, местного самоуправления, да, духовного управления мусульман и других и частных структур, да, НПО и так далее, совместные, например, меры по снижению, допустим, радикализации и профилактики различным рода экстремизма либо радикализации, да. Также вносятся определенные поправки в законы, да, ну, имеется в виду предложения. Конечно, есть и критика, конечно, это нормальное явление, это обычный процесс рабочий, да, то есть где-то кому-то не нравится, кто-то поддерживает, кто-то за и так далее. Это обыкновенный рабочий процесс, где должна быть дискуссия, мне кажется, да, но проблема заключается, знаете, не в законе, да. Вот концепция, если посмотреть, она уникально написана. Дело в том, что мы действительно над ней работали, и похожий такой в Казахстане, ни в Узбекистане, ни даже в России вы не найдете. Это чисто национальный наш продукт.
Ну, как правило, написать одно, а исполнить это
совершенно исполнить другое. Понимаете, самая большая проблема, мы вот сейчас сталкиваемся,
смотрите, я хочу
это
просто одну
финансирование
небольшую
и кадры.
Да, я небольшую статистику хочу привести. Сегодня в стране имеется более 2500 мечетей. Тогда как общеобразовательных учреждений, школ, да, ровно почти на четверть меньше, около 2000. На днях я бывал на юге, буквально на этой неделе прилетел, и там такая вот тенденция, что родители стали чаще отправлять своих детей, нежели в школу, в медресе. Закир Чатаев, пожалуйста, ответьте. Да. Вот вы как специалист. Вы знаете, чему учат в этих медресе? Потому что мы все прекрасно знаем, давайте, это закрытое учреждение.
Во-первых, нужно провести грань. Где мечеть, а где медресе?
Медресе, да.
Мечеть.
Ну, в частности, так бывает. При мечетях строят медресе.
Не во всех. На сегодняшний день количество медресе действующих, это зарегистрированных в госкомиссии, 72. 72 медресе. Из них, ну, фактически функционирует порядка 60. Да, уровень преподавания, предоставления образования там оставляет желать лучшего. Там, потому что есть очень много проблем. Проблемы соответствия преподаваемым предметам, ту, которую они официально показывают, которая разработана духовным управлением мусульман Кыргызстана. Проблема уровня образования самих преподавателей. Везде есть проблемы. Мы провели выборочный мониторинг, выявили некоторые недостатки, были подготовлен список, которые проблемы существуют у медресе в целом, предоставили по каждой мечети в ДУМК, по каждому медресе, и что вот эти проблемы необходимо исправлять. Конечно, это не разовое мероприятие. Для того, чтобы упорядочить деятельность религиозных образовательных учреждений, нужна система. Сейчас мы совместно с Министерством образования и науки разрабатываем концепцию религиозного образования. Такой подход, критерии, стандартизация, классификация. Какие должны быть религиозные учебные заведения? В чем разница религиозного образования и религиоведческого образования? Как должны отправляться наши граждане на учебу за границей? Рекомендуемые вузы? Какая будет потом результат образования за рубежом, потому что очень часто мы знаем, что кто обучался за рубежом, попадали в неизвестные, допустим, религиозно-образовательные учреждения и получали там не совсем соответствующее нашему ханафитскому мазхабу, матурдитскому вероубеждению, то есть умеренным ценностям ислама, что приводит к распространению в нашей стране более таких фундаментальных взглядов на религию.
Перекресток на радио Затык с Аделятом Бектурсуновым.
Я помню, Кадыр Маликов, вы достаточно давно, мне кажется, еще говорили о том, что в стране не хватает вот именно улемов, да?
Да,
которые могли грамотных улемов, потому что у нас нету соответствующих вузов, которые воспитывают, да, и учат таких же, ну, скажем, образованных преподавателей духовных.
Ну, да,
какая сегодня обстановка? И вот получается, кто учит в этих медресе?
Давайте я хотел бы сначала вопрос возвратиться. Да. Все-таки мы перепрыгнули от тематики. Ну, сейчас подойдем к этому. Ну, во-первых, например, о мечетях остановимся, да? Что действительно сейчас необходимо проводить работу, а эта работа со стороны должна идти, со стороны государства, со стороны самих улемов, для разъяснения среди бизнесменов, среди верующей части населения о том, что в первую очередь необходимо помимо вот мечети мы, в принципе, обогнали все страны Центральной Азии, это хорошо. Мы достигли того уровня, что мечетями Кыргызстан обеспечен, все население, все. Но теперь необходимо проводить работу, что необходимо в первую очередь вносить садака и оказывать материальную спонсорскую помощь ради, можно сказать, ихсан, то есть как садака, в образовательную сферу, да, что именно постройка, например, исправления дороги, постройка школы, постройка детских спортивных площадок является тоже такой же СОП, как постройка мечети, допустим. Но дело в том, если мы посмотрим, как строятся мечети, да, половина, например, оплачивает сами бизнесмены или население собирает сумму, какую-то часть.
30
на 70. Да, но основную часть выплачивают, допустим, международные организации,
так называемые спонсоры.
Спонсоры с арабских стран. И проблема здесь в этом, что необходимо сейчас проводить работу именно со стороны муфтията, госструктур, среди спонсоров иностранных, те, кто помогает, например, да, строить религиозный объект, что необходимо, если они строят мечеть какую-то, то эта мечеть должна быть целым комплексом, чтобы в этой комплексе были по возможности детская площадка, а также строительство, ремонт дороги или клуб какой-то, да, или если строить мечеть, то обязательно помогли строительству или ремонту школы, да, потому что, ну, эта работа должна вестись, понимаете? Вот мы сегодня сидим, например, и критикуем. Говорим, сколько у нас мечетей, сколько школ. Понимаете? То есть не надо перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, да, перекладывать. Сейчас нам просто необходимо вот проводить работу среди верующих мусульман, не давить, не критиковать. Если у нас мы будем также давить и критиковать,
то задевать, говоришь, сколько у нас мечетей, у нас сколько школ, хиджабы критиковать и так далее, это хорошему не приведет. Необходимо диалог, и это называется светскость, проведение разъяснительной работы, то, что, чем мы занимаемся мы все, да, с вами. Но для этого нужно время, понимаете? Резко ломать ситуацию, конечно, не получится. 20 лет заброшена была религиозная сфера. Религиозную сферу необходимо контролировать.
Угу.
Особенности процесса образования. Сейчас складывается такая ситуация, что действительно родители отдают чаще своих детей, допустим, в домашнее, либо в медресе, либо иногда даже в домашнее обучение. Худжра называется. Причина. Причина экономическая тоже. Родители, мигранты, находятся на территории России. Родственники не могут полностью уделять времени детям, да? И поэтому родители иногда оставляют своих детей, родственников на попечительство, либо сдают в медресе, а сами выезжают на заработки, либо, как говорится, отдают даже в вечернее время, если работают в частные школы нелегального характера, худжра, в домашнее обучение. Вот это самое опасное в том, что вот это вот домашнее обучение, оно почти не контролируется. Да? Медресе, который вот Закир только что сказал, что есть учебные у нас заведения более 70 приблизительно, да. Данные медресе, конечно, нуждаются в реформе, но нуждаются также в чем? В финансировании, в нормальном финансировании. У нас очень много это медресе и мечети, которых действительно нужно упорядочивать, да. Но это должно проводиться не командным путем, не путем нажима или угроз, или привязки к терроризму, да. А очень, это очень деликатная сфера, понимаете?
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Я напомню радиослушателям, что это программа «Перекресток». Обсуждаем сегодня о религиозной политике государства. И Закир Чатоев хотел бы задать вам вопрос. Вот мы сейчас говорили о том, что 30% на 70%. Да, 70% это некие спонсоры, зачастую из арабских стран. Существует ли сегодня у государства некие критерии по, скажем, прежде чем прийти и застроиться здесь мечеть или медресе, пройти какую-то регистрацию или что-то подобие?
На сегодняшний день есть выработанные критерии, как можно зарегистрировать мечеть. Но у нас до этого была такая практика, что сначала лишь бы построить. Кто-то дает свой участок, кто-то дает финансирование, его а потом начинают регистрировать. Сейчас мы научены на это. Сейчас мы говорим о том, что никому не позволяют строить, пока не будут подготовлены все разрешительные документы. Разрешительные документы подготовят, регистрация, то есть все необходимые, там главка архитектура, чтобы было наличие собственности на землю и так далее. Все проходит через религиозную организацию Духовное управление мусульман Кыргызстана, они подают нам на регистрацию. Мы смотрим, что если все документы в порядке, мы обычно молча регистрируем, потому что здесь проблем, здесь вопрос о свободе вероисповедания стоит. То есть если все в порядке, если все сделано в рамках законодательства, мы просто регистрируем. Но если нету этих, если не выполняют стандарты, которые поставлены законодательством, то они не могут пройти регистрацию. И сейчас существует проблема регистрации тех мечетей, которые были построены без документации.
Я хотел бы добавить, у нас действительно очень надо много работать, просто выходить в народ, не ограничиваться только проведением конференций и встреч, а именно работать духовенству больше. Потому что, вы знаете, сейчас складывается такая немного скользкая ситуация. То есть традиционное духовенство, или как мы называем, официальная мечеть, да, она должна еще много работать над собой, чтобы добиться уважения, добиться имиджа, поднять свой авторитет, понимаете, после последних вот событий, которые были неприятных, да, вопросов, связанных с коррупцией по хаджу, вопросов других, связанных с поведением, да, в стенах мечети. То есть, ну, на сегодняшний день, сейчас мы, конечно, все занимаются поднятием образования имамов, да, но в это же самое время, понимаете, мне кажется, мы упустили основной вопрос, упускаем, да, о глубоком реформировании непосредственно самой исламской мысли традиционного духовенства. понимаете? Не просто поднять уровень образованности имама, чтобы он говорил на английском или говорил там на арабском, а мне кажется, необходимо также затрагивать вопросы реформирования исламского шариата в Кыргызстане в самом, подходов к шариату, к пониманию. Ведь не секрет, что все наши имамы, все наши духовные лидеры, они опираются на книги, на учебники, которые выпущены в 18-19, как минимум в 19 веке. И сейчас 21 век на дворе, понимаете? И переносить вот это вот понимание на 21 век, это, естественно, где-то служит тем, что наше духовенство, оно остается консервативным. Я имею в виду консервативным в решении многих задач и подходов, да, в понятии, например, обслуживания населения, да, социальной активности. Ведь согласитесь, нам важнее всего получить гражданина, государства, общества полезного для страны и для ислама, и для уммы, для всей мусульманской. А значит, чтобы он был социально активным, помогал бедным, боролся там с коррупцией, допустим. Это лицо верующего человека. А если посмотреть на сегодняшний день, то вот в целом, если посмотреть, ну, наше духовенство, оно немного пассивное, потому что оно осталось в рамках мышления еще вот немного такого вот другого века, да? Угу. Поэтому здесь очень важно проводить эту работу. Угу. Не только учить. Я имею в виду, что необходимо проводить реформирование глубокое, да? Угу. Реформирование в стенах
самой мечети.
Мечети, да, я имею в виду и в стенах медресе, в самих учебниках, в самих материалах, да, в содержимом именно материалов. Материалов.
У нас время остается все меньше и меньше. Хотелось бы возвратиться к началу нашей беседы. Начинали говорить о неких законопроектах, которые включены в концепцию по реформированию религиозной политики в Кыргызстане. Закир Чатоев, расскажите, пожалуйста, что конкретно имеется в виду под словом «создается законопроект».
Вот что одна за законопроекты? Одна из подгрупп, рабочей группы Совета обороны, которые были инициированы 3 февраля 2014 года, работает по направлению именно внесения изменений и дополнений в законодательный акт Кыргызской Республики, регулирующий религиозную сферу. Сейчас первым занимается именно закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызстане. То есть по данному вопросу рабочая группа работает, она находится под координацией Министерства юстиции. А от госкомиссии там имеется свой представитель, там входят представители гражданского общества, там есть теологи, юристы, которые вносят свои предложения. Были проведены два обсуждения уже в прошлом году. Сейчас он идет, также находится на доработке у рабочей группы.
Все-таки хотелось бы узнать, какие изменения ожидаются в ближайшем будущем в плане законодательной сферы.
Ну, по данному вопросу мы сейчас не можем точно сказать. Мы можем апеллировать только на то, что было внесено уже до этого, когда выносилось на обсуждение. Выносилось на обсуждение, что необходимо реформировать религиозное образование, что необходимо классифицировать понятие религиозная организация, может, или объект религиозного назначения, потому что это на сегодняшний день и мечети, и церкви, они все называются религиозными организациями, входят в такие понятия. То есть классификация, что религиозное учебное заведение, она может быть отдельно, но на сегодняшний день мы говорим о том, что преподавать религиозные предметы может только религиозная организация, то есть под эгидой религиозной организации, профильные. Там вы не можете отдать религиозное образование Министерству образования, потому что это не моя компетентность. Мы преподаем светские предметы. Поэтому по возможности, где появляются какие-то вопросы, то есть я вам сейчас говорю, я не работал в этой группе, но я просто говорю о том, что обсуждалось, когда когда работала данная группа, что были предложения как от гражданского общества, так и от представителей государственных органов. К чему мы придем? Потому что обсуждение было очень бурное, было много предложений. На самом деле этот закон требует своей доработки, и она будет доработка. В итоге еще будет у нас обсуждение в Джугур-Кинеше.
Ну, я от себя хочу добавить, что в целом политика государства в настоящий момент, вот в настоящий момент она идет очень, очень позитивно, я думаю, динамично развивается. Естественно, есть свои трудности, плюсы, минусы, но меня вот как специалиста больше волнует и настораживает возможное влияние на и вмешательство в наши внутриполитические дела, на наши процессы со стороны некоторых других стран, да, потому что не секрет, что, являясь членом Евросоюза, являясь членом ОДКБ, мы все каждый год все сильнее оказываемся под давлением наших соседей, которые не совсем довольны той политикой, да, политикой сдержанности, умеренности или сбалансированности государства в отношении религии, религиозных организаций, да. А в настоящий момент как бы есть определенные такие посылы, да, сигналы со стороны других стран, потому что в наших странах Кыргызстан остается самой свободной страной по части как и демократии, так же по части свободы слова и свободы вероисповедания, да. Мы, конечно, понимаем, что это наша ценность в том, чтобы сохранить mm-hmm. этот баланс, да, и вся политика государства делается в настоящий момент не на ужесточение должна делаться, не на грубое давление, закрытие, запрещение, а на регулирование, да, и контроля. То, что мы называем soft power, да, soft control, мягкий контроль, путем законодательства, путем упорядочивания определенных отношений, чтобы данные свободы, они не были во вред национальной безопасности или общественной безопасности, чтобы, наоборот, укрепить и сохранить Кыргызстан. Да? Mm-hmm. Конечно, вот этот вопрос, он очень важен на сегодняшний день. В настоящий момент как бы проводится много работы в этом направлении в целом, где мы все разъясняем, работаем, где-то вступаем в споры между собой, да, в дискуссии жесткие даже, да, о том, что по разным пониманиям, да, но у нас общество свободное, понимаете, и хотелось бы, чтобы оно Кыргызстан сохранил то лицо и ту динамику развития прав человека, прав свободы вероисповедания, которые мы завоевали, да. Другое дело, что, конечно, есть определенные вызовы и угрозы. И, к сожалению, я хочу сказать, что помимо внешних факторов, наличия, я имею в виду, террористических или экстремистских организаций, или, допустим, даже влияния на наши страны со стороны больших игроков, да, стран, также основным фактором, наверное, безопасности являются наши политические внутренние игроки. Это политические силы, политики сами, да? Вот как Закир недавно тоже упомянул о том, что некоторые политики в угоду своим амбициям, он в угоду своим целям политическим, да, часто всего демонстрируют чувство религиозности, да? Это не очень хорошо. И где-то политики сами втягивают мусульман в политику и политизируют мусульман, да? Сами политизируют мусульман. То есть опасность идет не от ислама, а идет, наверное, в большей степени от неграмотности, невежества и злого умысла так называемых непорядочных политических игроков. И также тех чиновников, которые, не совсем разбираясь в специфике, могут двумя-тремя выступлениями поломать всю работу, да, допустим. Вот. Mm-hmm. То есть проделанную столько месяцев, столько лет. Поэтому надо очень всем сторонам быть очень осторожными и продолжать работать на основе взаимоуважения и дипломатии. Да? Должна быть дипломатия в этом вопросе.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
И последний вопрос, наверное. Закир Чатоев, я вот вам хочу задать. Вот мы говорили о том, что идут реформы, да, в религиозной политике. Как вы считаете, насколько успешно будет эта реформа произведена?
Вы знаете, очень многие тоже сомневались еще год назад, что не первый раз это инициируется, но уже пройдя год-полтора, мы уже видим первые результаты, да, и мы видим, что процесс запущен. Уже вот этот процесс сдвинут с места. Мы видим по деятельности, это духовное управление мусульман Кыргызстана, когда еще до 2014 года махинации с хаджем были постоянны. С 2014 года все сначала сомневались, что мы сможем это упорядочить. То есть наше духовное управление мусульман Кыргызстана совместно с другими государственными органами, гражданскими они смогли выработать новую систему отбора процесса на хаш, которые исключили, по крайней мере, в центральных этих механизмах коррупции. Конечно, есть еще недостатки и проблемы на местном уровне, но это тоже не, сразу не убирается. И в этом году уже люди поверили, уже второй раз мы проводим хадж, и уже видно, что на самом деле есть сдвиги. Мы проводим аттестацию имамов, которые показывают, что есть проблемы и недостатки в образовании имамов, и есть ли оно вообще. На самом деле на сегодняшний день уже начинает упорядочиться система муфтиат, упорядочиться система взаимодействия с религиозными организациями. Я думаю, что мы в этом направлении будем идти, политическая воля показана, будем стараться, а итоги покажут уже, время покажет.
И самое главное, чтобы была преемственность политики. Независимо от того, от смены президентов, правительств, должна быть преемственность политики. Просто мы сегодня видим, если мы не будем проводить ту же политику, преемственность политики, да, не будем осуществлять политику баланса и сдерживания, именно нахождения компромиссов, то мы не сохраним свое тогда государство. Ведь, согласитесь, сегодня процесс роста религиозности, он растет только, да? Не надо закручивать сразу гайки, да? Как это есть в соседних наших странах. Они еще столкнутся со своими вызовами. Понимаете? Кыргызстан сегодня идет, само стабильно развивается в этом плане.
Спасибо большое. Сегодня мы обсуждали религиозную политику в Кыргызстане. В гостях у меня был заместитель руководителя Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Закир Чотоев и доктор политологии исламских исследований Кадыр Маликов.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.